Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова, и я рада приветствовать вас после летних каникул. В конце каждой недели мы снова будем выходить в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио Вера мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Дети снова в школе. Как родителям не сойти с ума, проверяя уроки. Почему богатому юноше в Евангелии, который, по сути, очень хороший человек, все-таки трудно пойти за Христом? Итоги акции 1 сентября «Цветы ради жизни». Как она работает и кому поможет прямо сейчас. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Есть такая примета, что если в ночь на 1 сентября выйти на улицу, то обязательно услышишь, как рыдают миллионы школьников. Конечно, это шутка, но, как обычно, шутка не до конца. Я вообще не знаю, кого больше, тех, кто радуется школе, или тех, кто по этому поводу пребывает в тоске. Ведь родители в начале сентября тоже нередко не в самом лучшем настроении. Ну вот, началось, вечером теперь опять приходить с работы и садиться за уроки, и опять ему столько задали, и все еще надо объяснять, а он не понимает, и из себя выводит, и как бы вот только не сорваться, ну и так далее. Мы решили обратиться к опытному родителю, у которого трое старших сыновей школу уже закончили, а дочка еще там учится. Как пройти через учебный год и не сорвать нервы и себе, и ребенку? На связи с нами Александр Ткаченко, психолог, публицист, отец четверых детей. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне трудно что-то здесь выделить так вот в отдельную линию. Но если совсем коротко, то я всегда старался идти за интересами ребенка. Ну, дело в том, что ведь у школы есть свой интерес, правда? У родителя свой интерес. Ну, например, выглядеть достойно в глазах классной руководительницы или директора. Есть же такой интерес, правда? И я часто ловил себя на том, что у меня есть импульсы именно в эту сторону. То, что мы делали дома, там, не насчет уроков, я делал не для того, чтобы мой ребенок лучше усвоил материал, не для того, чтобы он стал обладать большим объемом знаний, а для того, чтобы угодить учительнице. То есть у меня у самого в душе посыпался какой-то ребенок, который благоговейно относится к большой тете. Независимо от того, какая она там как преподаватель, какие у нее цели, как она к моему ребенку относится. Я проваливался в свое детство. И вот этого я старался избегать. Когда уже начал это осознавать, я старался делать так, чтобы все роли были на местах. Вот это мой ребенок, которого я отдал в школу, а это учительница, которая должна его научить своему предмету. А вот это я, который обязан обеспечить нормальную их коммуникацию.
А в чем, собственно, сложность-то может быть, если родитель старается, ну, не расстроить учителя, скажем так?
Сложность в том, что школа для ребенка, а не ребенок для школы. А мы часто это меняем местами. Мы относимся к школе как к сакральному храму знаний. А это образовательное учреждение, которое оказывает нам услуги, не более чем. Существует на наши налоги. Ребенок должен быть в фокусе, понимаете, а не учитель. Ну, учителям просто должны быть нормальные деловые отношения, партнерские.
А в чем в таком случае заключаются эти нормальные партнерские отношения? Потому что, знаете, учителя же тоже нередко жалуются на потребительское отношение со стороны родителей. Мы вам ребенка привели, вы его обязаны научить, предоставить нам образовательные услуги. И педагогу очень обидно чувствовать себя таким менеджером по оказанию этих самых, простите, образовательных услуг.
Ну да, это другая крайность. Просто у меня этого в опыте не было, я о своем говорил. А бывает такое тоже, да, когда люди уходят в крайность потребительского такого отношения к школе, рассматривают учителей как продавцов в магазине. На самом деле это тонкая работа, как любая работа с человеком, особенно с детьми. Много сил отнимающая, очень много требующая от человека личного вложения. Конечно, учителям обидно. Мне кажется, здесь должна быть золотая середина на самом деле. И учителя не обижать. И в то же время помнить, что главное в учебном процессе – это знание ребенка. И, что немаловажно, это здоровье ребенка, это его физическое и психическое состояние. Потому что часто в погоне за знаниями родители об этом забывают. У меня в практике бывают такие случаи, когда приходят родители, говорят, не может никак вот добиться, чтобы девочка училась как надо, там, чтобы вот она посещала и то-то, и вот эти элективы, и те кружки, и вот эту школу, дополнительное образование. И в школе у нее там вот четверки на фоне общих пятерок. А потом начинаем разговаривать, и выясняется, что у нее вес 44 килограмма при росте 170. Я говорю, ребят, вы, по-моему, не тем заняты. Вы пришли говорить со мной об ее успеваемости, а ее спасать надо. Люди не замечают этого, понимаете? Такие переносы у кого-то такие вот, которые я описал. Когда родитель чувствует себя ребенком по отношению к школе и старается школе угодить, чтобы любыми путями добиться от ребенка максимальной успеваемости. Может быть, свои какие-то амбиции тоже вот застряли, да? Я недостаточно хорошо учился, но добьюсь того, чтобы мой ребенок учился как надо и пошел дальше, чем я. Ну, там масса вариантов, может быть.
А есть какие-то, ну, не знаю, механизмы, инструменты, как поймать-то себя на такой подмене?
Самый простой вопрос. Вот любой родитель, он же раздражается, когда с ребенком что-то не то, да, вот когда он не хочет делать уроки, там, я не хочу в школу. Это вызывает раздражение, естественно. Так вот, самый простой вопрос. На чьей я сейчас стороне? Вот это раздражение может быть маркером. Знаете, я вот сейчас разозлился. Из-за чего я разозлился? Чьи потребности я сейчас хочу удовлетворить? Свои или детские? Очень трудно поймать эти вещи, когда ты не ставишь себе целью их поймать. Потому что это защиты. Это на самом деле просто психологические защиты, призванные какую-то нашу больную часть
прикрыть.
Когда мы выводим этот процесс в осознаваемую область, когда мы осознанно задаем себе вопрос, ради кого я сейчас делаю то, что делаю, ругаюсь на ребенка, требую от него что-то, да, веду его куда-то, или наоборот, не разрешаю ему заниматься тем, чем он хочет, а там, да, отащу его там к уроку. Для кого я сейчас это все делаю? Когда этот вопрос осознанный, и начинает вылезать истина наружу, иногда очень неприглядная для родителей. И вот здесь, конечно, уже духовное средство может прийти в спору, потому что эта мысль очень неприятная, и столкнувшись с ней, человек может начать разрушаться. И вот здесь как раз повод для того самого покаяния, о котором так настойчиво говорит церковь. Покаяние – это же не просто, вы знаете, встать перед иконой, бить себя кулаком в грудь и говорить: «О, Господи, какое плохое, посмотри». Покаяние по-гречески метаноя – перемена ума. Если более развернуто сказать, это фундаментальная перемена отношения к какой-то части своего поведения. Когда человек понимает, что что-то он делал неправильно, и нужно себя в этой части изменять. Это процесс. И вот здесь просто действительно можно обратиться с молитвой к Богу, там, попросить прощения за то, что ты делал неправильно по отношению к своему ребенку. И дальше выстраивать свое поведение уже в принципе ребенка. А Господь в этом поможет. Это благое дело. В благом деле Господь нам всегда помогает.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Психолог, публицист, отец четверых детей Александр Ткаченко был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Матфея, где ко Христу подходит молодой человек и спрашивает, что ему сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Господь отвечает ему: соблюдай заповеди, не убивай, не кради, почитай отца и мать, люби ближнего, как самого себя, и так далее. А юноша понимает, что он все это уже и так делает. Возможно, его так воспитали, и, судя по всему, у него действительно очень хорошие родители, и сам он тоже просто очень хороший человек. И тогда Господь ему говорит: если хочешь быть совершенным, это я цитирую уже евангельский текст, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Услышав сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И вот тут первый вопрос, который возникает: а почему, собственно, это так? Если богатство не мешает быть хорошим человеком, а в жизни так нередко бывает вообще-то, то в чем тогда проблема? Есть ведь и обратные ситуации, когда человек богатством не располагает, но при этом считает, что весь мир ему почему-то чем-то обязан. Такая иждивенческая жизненная позиция, и ведь это тоже серьезная проблема. То есть размер состояния сам по себе еще ни о чем не говорит. А что тогда говорит? В нашей студии протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, если мы посмотрим эпизод, то он действительно соблюл законы Ветхого Завета, почитание родителей там, и другие. И это он даже не думал, что он соблюл. Он реально это сделал. Потому что когда в Евангелии показано, что Христос на него посмотрел и возлюбил его. То есть он реально увидел, что этот юноша не так думает. Это действительно есть на самом деле. Но насколько это возможно для грешного человека. Но он захотел более высшего совершенства. И вот здесь он дал ему образ уже такой, сходить монашеский, то есть бросить все, то есть нестяжание, и следовать за ним. Что, в принципе, сделали апостолы. Они бросили свои лодки, бросили сети, пошли за Христом. То есть он предложил им такой подвиг апостольства. Но это такой чисто внешний момент. А еще, почему потом Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, как верблюду пройти сквозь стеклянное ушко? Привязанность. То есть само по себе богатство не является грехом. У нас были многие святые, которые были из весьма состоятельных людей. Да? То есть они были из таких патриций, так сказать, патрицианских семей, то есть богатых, даже очень богатых семей. И они стали великими святыми. Ну, Александр Невский, например, святой.
Ну, великий князь.
Он был князем всей Руси, и при том по рождению. То есть то здесь осуждается не само по себе богатство, которое является следствием исторических там, событий, в какой-то семье родился, или следствием там, еще каких-то моментов, а отношение к богатству. Юноша мог бы сказать, ну, хорошо, ну, если это требуется, я это брошу. Но он опечалился именно потому, что ему предложили расставание с тем, что он любил, с богатством. Вот можно быть богатым, нельзя любить богатство, жить богатством. В этом смысле мы знаем из предания церковного, что некий монах имел книги, две книги. Ну, это была, правда, большая ценность среднего века, книги.
Ну, еще бы.
Их украли. Но все равно это все-таки не имение. И он опечалился и умер. Опечалился то, что украли, и умер от печали и попал в ад.
Потому что он был привязан к этим книгам?
Да. Книги, наверное, скорее всего, духовное содержание, естественно. Но тем не менее. Mm-hmm. То есть для него богатство было эти две духовных книги.
Простите, но в такой же степени это действительно по отношению, например, к любимой работе, к любимому человеку. Мне самой страшно сейчас вот такие вещи произносить, но по логике получается, что если мы к кому-то очень сильно привязаны или к чему-то очень сильно привязаны, ну, например, человек не мыслит себя без своей работы, то есть отправь его на пенсию, и все, и он вот от тоски просто схлопнется.
Да, бывает такое.
Это то же самое?
Да. Нельзя что-либо ставить выше, чем отношения с Богом. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, говорит апостол. Человек, который лишился любимой работы и схлопнулся, значит, у него была работа как страсть. А если бы он имел должное отношение с Богом, его лишили любимой работы, он бы нашел себе другую форму деятельности, тоже творческую, но иную, нежели его любимая работа. Понимаете? То есть нельзя к чему-либо привязываться. Почему? Потому что больше, чем Богу. Даже к жене, даже к детям. Иначе ты и ни жене, ни детям не сможешь дать то, что ты должен им дать.
А что ты должен дать?
Любовь. Вот привязанность, она уничтожает любовь.
А как?
Как? Ну, например, возьмем отношения с женой. Жена закапризничала, ну, я так условно говорю, и захотела что-то такое, что ей не полезно. А может, ребенок быть, кстати говоря. И отец или муж это неполезное ей дал. То, чтобы там ребенок не дать, лишь бы как это что.
Лишь бы не плакал.
Да, лишь бы тебя не плакало, да. Вот понимаете, он ей ради человекоугодия нанес вред.
А он должен трезвость головы сохранять?
Да. Он от трезвости головы не было, потому что у него была страсть к жене или к ребенку. И таким образом человек губит своих детей или свою жену, или свою семью, или свою специальность. Поэтому все мне позволительно, ничто не должно обладать мной. Позволить, конечно, кроме греха, естественно, апостол имеет в виду. Вот можно быть творческим человеком, семейным, любящих детей, и все это можно и хорошо, пока это не становится поражением твоей души. Поражением, когда ты ради этого готов пойти на грех. Потому что это выше для тебя, чем Слово Божие, чем добродетель.
Есть о чем задуматься.
Да.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И вот последние пару лет очень активно стала проводиться такая акция 1 сентября, когда вместо того, чтобы покупать в школу букеты, люди жертвуют эти деньги на благотворительность. То есть такой благородный порыв, и это очень хорошо, но вопрос, который тут возникает, а вот как же учителя? Ведь, по сути, у них работа, она, мягко говоря, не сахар. И цветы в начале учебного года хоть какая-то радость, чтобы смягчить это вхождение в трудный период. А выходит, что этого они лишаются, и как тут быть? Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» имеет опыт проведения такой акции. Она называется «Цветы ради жизни». Как все прошло в этом году и каковы итоги, узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, в рамках нашей акции мы предлагаем школьникам, родителям не лишать своих педагогов букета цветов, да, а подарить всего лишь один букет от класса, а вот сэкономленные деньги на остальных букетах уже направить на благотворительный проект. Поэтому наши учителя, они, безусловно, получают подарок от всего класса. И в этом году очень радостно, что эту инициативу и активность проявляли именно директора школ и учителя сами. Именно они рассказывали родителям и детям о возможности поучаствовать в такой акции. И даже сами приезжали за флажками, браслетиками, атрибутикой для своих учеников. Это очень радостно. Очень часто звонили педагоги, спрашивали какую-то информацию о фонде более подробную, об акциях, проектах, для того, чтобы провести с детьми уроки добра. Поэтому акция прошла в этом году успешно. Сегодня она будет завершена. И мы старались объяснять и педагогам, что ни в коем случае не нужно никого из родителей принуждать участвовать в благотворительности. Допустим, если из всего класса участвовала только определенная группа детей и родителей, да, например, там, из 30 учеников участвовало 20, это абсолютно не было препятствием для нас, чтобы детям выдать всем на весь класс флажки, браслеты. Безусловно, весь класс, несмотря на количество участников, получит благодарственное письмо от нас, отчет и узнает, кому удалось помочь, на кого удалось направить средства.
А в этом году на какого-то конкретного ребенка эти средства будут потрачены?
Да, в этом году мы решили направить средства, собранные на акции 1 сентября, на двух деток, но особенно помощь нужна Илье Безрукову, и большая часть средств будет направлена на оплату его операции в Бельгии в клинике Сент-Люк, операции по трансплантации печени.
Ну, опять же, я думаю, стоит пояснить, а почему Сент-Люк? Часто задаваемые вопросы, вы понимаете, да, когда есть возможность сейчас проводить подобные операции в России, почему требуется операция в Бельгии?
У Илюши сложная ситуация. Во-первых, очень редкое заболевание, и детей с такой патологией печени и легких очень мало в России, и опыт по проведению таких операций очень небольшой. Но самая главная причина – это, конечно же, наличие донора. И по законам бельгийским, некровный родственник, который состоит в духовном родстве с Илюшей, может выступить в качестве донора.
А духовное родство?
Печени. Крестный.
Крестный.
В случае с Россией, да, это только кровный родственник. Поэтому ожидание донорского органа может быть очень продолжительным, а Илье нужна срочная операция, и сбор средств сейчас идет срочный на сайте фонда «Жизнь как чудо». Должна состояться в конце сентября операция.
А о какой сумме там идет речь? Если удалось все-таки немало денег собрать на акции 1 сентября?
Дело в том, что на Илью уже был крупный сбор, он уже давно лечится в клинике «Сент-Люк» в течение года. Поэтому сейчас идет досбор средств на оплату операции. Требуется 4 миллиона 100 тысяч рублей. Как раз акция, она позволила нам серьезно продвинуться вперед в этом срочном сборе на Илюшу, вот недостающих средств для оплаты операции.
Но все равно там остается большая сумма, которую нужно еще дособрать.
Да, конечно, и мы, ну, как всегда, обращаемся за поддержкой к слушателям. Если есть возможность, может быть, вы еще не участвовали в акции, посвященной 1 сентября со своими детьми, или вас не поддержали ваши одноклассники, вы можете поучаствовать и помочь этому мальчику, помочь нашему фонду как можно быстрее собрать средства на оплату его операции.
Откуда он и какая ситуация в семье?
Илюша из многодетной семьи, там трое деток, из города Прокопьевска, Кемеровской области. Илья находится в больнице с папой, мама с младшими там очень дружная семья, и очень большая поддержка идет Ильи от одноклассников. То есть ребята из его класса скучают без Ильи, постоянно пишут ему письма, присылают ему в клинику Сент-Люк разные книги. Илья очень любимый всеми ребенок, и, конечно, сбор идет, можно сказать, всем миром. Люди переводят и 100 рублей, и 200 рублей, и понемножечку была собрана огромная сумма на его лечение первый раз, и сейчас, в связи с тем, что возникла ситуация и потребовалась доплата на лечение, тоже очень активно мальчика поддерживают, но у нас очень мало времени, поэтому сбор срочный, и мы просим обратить внимание на этого ребенка, на нашу работу и поддержать его.
Можно найти подробную информацию об Илюше на сайте какчудо.ру. Там, наверное, вот в разделе «Кому помочь» найти Илью Безрукова, да?
Конечно, да, он один из первых в списке, кому требуется помощь.
А короткий номер для СМС, по которому можно прямо сейчас перевести уже средства?
Короткий номер для помощи 7715, слово «волшебник» и любая сумма. Так вы сможете поучаствовать в сборе на Илью и помочь нам как можно быстрее оплатить его срочную операцию.
Спасибо вам за комментарии. И Илюша, конечно, скорейшего выздоровления.
Спасибо. До свидания.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. А я еще раз напомню, что подробную информацию об Илюше Безрукове можно найти на сайте какчудо.ру. Короткий номер для СМС, чтобы перевести деньги прямо сейчас – 7715. В содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел указать любую сумму пожертвования. Короткий номер 7715 и в содержании сообщения слово «волшебник» и через пробел «любая сумма пожертвования». Сайт какчудо.ру. Огромное спасибо тем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».